Тема учения библейской школы сегодня – власть. Скажите вместе со мной – власть. Это очень хорошая тема. Хотя некоторым людям не нравится это слово «власть». И у людей этого мира в основном сложилось негативное понимание власти. И негативное отношение и к этому слову, и к самой власти. Но мы рассмотрим из Библии, что же такое истинная духовная власть. И что такое власть? И вы знаете, что без понимания этой темы ты не будешь иметь мира, ты не будешь иметь этой всей полноты, которую хочет дать Бог. Без полноты понимания этой власти ты не сможешь служить Богу, ты не сможешь служить церкви. И Бог хочет, чтобы ты имел откровение и понимание о власти. Давайте мы помолимся об откровении. Господь, я молю Тебя о откровении Твоем, о откровении Слова Твоего, о откровении Духа Твоего, о власти. Аллилуйя! Будь прославлен Господь! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Итак, власть. Давайте мы откроем послание Колоссянам, 1 главу, 16 стих. «Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Мы только что прочитали о том, что им созданы начальство и им созданы власти. Итак, автор власти – это Бог. Бог является творцом власти, потому что Он есть носитель власти. И мы должны понять, что власть – это не какое-то временное явление. Это не то, что было установлено после грехопадения. У Бога нет равноправия. На небесах нет там коммунизма, нет там равноправия. На небесах есть Божья власть. И Бог, когда сотворил этот мир, Он установил власть. Итак, власть – это Божий замысел у власти есть. Власть – это Божье творение. Бог установил власть. И сам Бог является источником власти. И мы только что прочитали, начальство ли власти, все им и для него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Бог является источником жизни. Он есть сама жизнь. И власть – это распределение, влияние Бога, влияние Его жизни на Его творение. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с деревом, на котором есть ветви и листья. Итак, Бог – это ствол, на котором эти все деревья. И ветви, она не может быть самостоятельной и живой. Вы понимаете, о чем я говорю? Что если ветвь скажет, я не хочу подчиняться дереву, я буду сама по себе. И я не подчинюсь власти дерева. Она засохнет, эта ветвь. То же самое и листья, которые на дереве, и плоды. Итак, власть является Божьим творением. Бог установил власть, чтобы распространять свою жизнь на Его творение. И если мы не подчиняемся власти, которую Бог установил, мы автоматически отделяемся от жизни. Потому что вне Бога не может быть жизни. Потому что мы только что прочитали «им, ибо все им и для него создано». И Он есть прежде всего, и все им стоит. И невозможно без Бога никакой жизни невозможно. Бог – это источник жизни. И всякий, кто отрывается от Бога, всякий, кто не подчиняется Божьей власти, который уходит от Божьей власти, он автоматически отходит и от Божьей жизни. Он умирает. Потому что без Него ничего не может существовать. Аминь. И через власть Бог распределяет свое влияние, Он распределяет и распространяет свою жизнь на все Его творение. И вот эта иерархия, которую Бог установил, власть и подчинение – это хорошо, это Божье творение. Давайте мы сейчас откроем еще одно место из Библии. И всякий, кто отделяется от власти, который начинает бунтовать, который начинает противиться, он отделяется от самого Бога и отделяется от жизни. И первый бунтовщик, который был на небе, это был Люцифер. И он первый на небе не подчинился Божьей власти. И он отделился таким образом от Бога, от источника жизни, и он умер. И смерть, это не является прекращение существования вообще. Смерть – это отделение от жизни, отделение от Бога. Дьявол сейчас существует, и он очень активен, но он мертв, потому что он отделен от жизни. Он отделен от Бога, от источника этой жизни. И вот в Ефесянам 2 главе написано, Ефесянам 2:2, с 1 стиха прочитаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И мы прочитали, что нас, мертвых по преступлениям. Оказывается, мы были мертвы до того, как мы подчинились Божьей власти, до того, как мы стали христианами, до того, как мы сказали: «Иисус, Ты мой Господь». И что такое покаяние? Покаяние – это восстановление власти Божьей в твоей жизни. И с восстановлением власти Божьей в твоей жизни восстанавливаешься и ты духовно. Ты оживаешь для Бога. Ты получаешь спасение. И первый, кто противостал Божьей власти – это дьявол. Мы прочитали, что он князь, господствующий в воздухе. И он является автором бунтовства. И вот грехопадение – оно произошло через бунтовство Люцифера. Давайте мы сейчас прочитаем Иезекииль. Откройте, пожалуйста. 28 глава пророка Иезекииля с 13 стиха. Здесь пророчество о Тире, но здесь прообраз, Бог нам говорит о Люцифере, о дьяволе. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». И 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божий, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось у тебя беззакония. От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю. Пред царями отдам тебя на позор». И еще одно слово, которое говорит о нам, о Люцифере. Это в 14 главе Исаия, пророка Исаия записано. 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница». Это слово «Деница» в оригинале написано «Люцифер». «Как упал ты с неба, Люцифер, сын зари, разбился о землю, попиравший народа, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И Люцифер перестал подчиняться Божьей власти, он перестал признавать авторитет Божий в своей жизни, и он таким образом стал господином царства тьмы, царства смерти. И смерть, это, мы уже говорили, это не прекращение физического существования, это отделение от источника жизни, от Бога. Конечно, в конечном еще итоге приходит и физическая смерть. И Люцифер, когда он упал, он увлек третью часть ангелов с собой, и он превратил их в демонов. И вот в книге Откровения 12:4 там говорится о драконе. Вы можете не открывать это место, что он увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И дьявол обольстил ангелов Божьих, и он увлек за собой, и они стали демонами. Они стали тоже мертвыми для Бога. И смерть вторая, которая говорит Библия, это есть полное, совершенное отлучение от Бога. Это вечная тьма. И Дьявол пребывает этой второй смерти. Он навеки отделен от Бога. И давайте мы сейчас прочитаем, как произошло грехопадение человечества. Мы уже говорили о том, что отделение от Бога, неподчинение его власти автоматически ведет смерть. Мы уже в этой теме, а тема спасения, мы уже немножко рассматривали этот вопрос. О том, что Адам и Ева, они потеряли жизнь, потому что они перестали подчиняться Богу. Они избрали свой собственный путь. Бытие, 1 глава, 27 стих и дальше. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Мы только что прочитали, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию, и Он тут же наделил их властью. Он сказал, владычествуйте. И с момента сотворения человека Бог дал ему власть, духовную власть. И Он дал власть человеку над землей. Все, что творится на земле, оно было положено под ноги человека. И давайте мы еще дальше посмотрим. Восьмой псалом. С 5 стиха прочитаем. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И мы уже в теме спасения говорили о том, что Бог сотворил человека ниже только, немного ниже только самого себя. Это слово «ангелами». В оригинале написано слово «Элохим», то есть немного ниже только самого Элохима, это имя Бога. Это ниже самого Бога был создан человек, и он был наделен великой властью. Все положил Бог под ноги его. Все положено под ноги человека. И человек, он был сотворен существом, которое выше всех творений Божьих. Вот всю вселенную, которую мы видим, и которую мы еще не видим. Мы видим, сколько звезд, галактик. И Земля является центром этой вселенной. Как нам ни странно. Иногда мы думаем, что вот большая звезда, может быть, она является центром вселенной. Но как ни странно, что Бог создал звезды для того, чтобы светить на Землю. И Он создал Солнце, чтобы светить на Землю. Так написано в Библии. И Земля является колыбелью человечества. Земля является тем местом, которое является центром всей вселенной. И ученые недавно доказали, что Вселенная расширяется. Это определили по красному освещению звезд. И все звезды, они разлетаются друг от друга, удаляются. И вся Вселенная, она расширяется. Это говорит о том, что она имела когда-то начало, что она была запущена когда-то, эта Вселенная. И, как ни странно, центром этой Вселенной является наша галактика и наша Земля, где мы находимся. И Господь сотворил все для человека. Даже если она меньше там звезд и разных там планет и галактик, но она является центром Божьего внимания. И Бог там поместил человека. И псалмопевец говорит, что есть человек, когда я взираю на небо, которое ты сотворил, на луну и звезды, которые ты поставил, что ты его замечаешь. И дальше говорит, что ты славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. И человеку дана была огромная власть, которая меньше только власти Бога, она была дана человеку в саду Эдемском. И Люцифер потерял власть Божию. Он потерял тот авторитет. Мы прочитали, что он был херувимом осеняющим. Он был создан для того, чтобы осенять. Сень – это прообраз Божьего помазания, Божьей власти. Он был наделен этой властью, но он потерял эту власть. И мы уже рассматривали на теме спасение о том, как произошло грехопадение человека. И что произошло фактически в саду Эдемском? Человек добровольно стал подчиняться не власти Бога, а власти дьявола. И он передал свою власть дьяволу. Что произошло в саду Эдемском? Когда человек послушал сатану, он фактически преклонился перед ним, и сатана снял с него корону власти. И он надел себе. Почему дьявол является князем этого мира? Не потому, что Бог наделил его этой властью. Бог не наделял его никогда этой властью. Но эта власть была передана человеком, и власть, которая немного ниже власти Бога, была передана сатане. Сатана, правда, эту власть взял нелегальным путем. Он взял путем обмана. Он взял эту власть. И через грех, который вошел в человека, сатана сейчас правит на земле. Давайте мы посмотрим сейчас Евангелие от Луки. Мы прочитаем здесь об искушении Иисуса Христа, когда Он был в пустыне. И вот приходит Иисус Христос. И сатана приступил к Нему. И вот 4 глава, с 5 стиха. «И возведя Его, Иисуса, на высокую гору, дьявол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал Ему дьявол, тебе дам власть». Обратите внимание, опять здесь сатана говорит о власти. «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Сатана сказал, что эта власть, она мне передана. И сатана здесь не обманул, он сказал правду. Потому что действительно, Адам передал власть сатане. Но сатана хотел, чтобы Иисус, как Адам, также склонился, также послушал дьявола. Но Иисус, он смог противостать дьяволу. И поэтому сатана говорил, что власть передана ему. Она была кем передана? Передана Адаму. И таким образом, когда Адам передал власть дьяволу, власть над творением перешла в руки дьявола. Фактически не власть Божья, а влияние на творение Божие перешло, перешло к дьяволу. Так как человек был обладателем всего, обладателем всей вселенной, земли и не только земли. В Библии написано «небо, небо Господу», а землю Он отдал с нам человеческим. Здесь не говорится о небе вот этом материальном, говорится о небе духовном, о небесах, о Царстве Божьем. И землю Он отдал с нам человеческим, и все, что прилегает к земле, это все звезды, галактики, всю вселенную. Бог отдал с нам человеческим. Но человек передает эту власть сатане. И давайте мы посмотрим Римлянам, 8 глава, 20 стих. «Потому что тварь, то есть творение, покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». Человеку была дана власть над всем творением Божьим, над всей тварью. И когда человек отдал власть сатане, тогда влияние сатаны пришло на всю тварь. И мы прочитали, что тварь начала стенает и мучиться. И мы смотрим, сколько сейчас на земле и сколько во вселенной проклятий. Я вот в последнее время смотрю вот эти фильмы BBC «Живая природа». Там о животных показывают, о том, как они там сотворены и как там эта жизнь идет. Оказывается, все друг друга поедают. Вот в море они живут, там даже моллюски там друг другом воюют, убивают друг друга, поедают. Животные друг друга убивают, поедают. Рыбы друг друга поедают. Птицы рыб поедают. Друг друга. Все находится под проклятием. Но вначале это не было так. Бог сотворил эту жизнь для того, чтобы она жила, для того, чтобы она распространялась и наполняла всю вселенную. Возможно, если бы Адам не послушал дьявола, сейчас бы вся галактика наша была бы освоена, и там уже жизнь была бы на всех планетах, которые здесь. И человек бы туда долетел бы, и там бы насаждал. Он, и знаете, что у Бога нет ограничений, и вселенная, она расширяется. Население росло бы земли, и вселенная заполнялась бы детьми Божьими, творением Божьим. Знаете, как здорово было бы? У тебя, ты, допустим, был бы губернатором какой-нибудь галактики в это время, или там у тебя были бы какие-то планеты, которые были бы заселены в подчинении. Это Бог все сотворил. Но в результате грехопадения, когда была власть передана в руки сатаны, вся тварь начала совокупно стенать и мучиться. И мы почитали, что она ждет освобождения от рабства этого тления в свободу славы детей Божьих. И через детей Божьих Бог хочет принести эту свободу, восстановить власть, восстановить истинную Божью власть. И давайте мы посмотрим послание Иуды. В послании Иуды, в 9 стихе написано о том, что когда дьявол спорил с Моисеевым, давайте, послание Иуды, 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Да, здесь в этом стихе говорит, Бог нам говорит о состоянии нашего сердца, о отношении нашего сердца, как мы должны вообще себя вести. Но также здесь можно посмотреть, что Михаил Архангел, некоторые богословы усматривают здесь, что он имеет власть ниже, чем дьявол, потому что ангелы были сотворены ниже человека. И дьявол таким образом получил власть, власть человеческую, то есть власть выше ангелов. И он не смел запретить дьяволу, но он сказал: «Да запретит тебе Господь», то есть тот, который выше дьявола, который выше сатаны. И что же произошло? Произошло страшное, что человек свою власть отдал сатане. Бог, конечно, он мог бы силой забрать власть у дьявола, но он избирает легальный путь. Если бы Бог силой забрал власть у сатаны, он тоже был бы беззаконник. Дьявол мог бы обвинить Бога, сказать, что ты, Бог, несправедлив. Мне Адам, он сам отдал эту власть, а ты у меня забираешь силы, и ты несправедлив. Но Бог во всем поступает правильно, и он избрал легальный путь. Он посылает своего Сына Иисуса Христа и наделяет его властью человека. И почему некоторые люди не понимают, почему именно такой путь Бог избрал, чтобы спасти человечество? Нет, взял бы этого дьявола за шкирку, да выбросил бы, и все. А то какие-то проблемы тут имеет. Сына посылает, сын умирает, его потом воскресает. Непонятно. Но знаете, все это было сделано для того, чтобы Божья праведность, Божья справедливость восполнилась. И Бог не имел права вмешаться в жизнь земли без самого человека. Все человечество, оно попало под влияние греха. И у Адама не успело родиться ни одного ребенка. И поэтому все человечество было заражено этой проказой греха. И Бог не мог действовать через человека, потому что человек через грех был послушен сатане. Мы видим, как весь мир растился. Первый мир был потоплен потопом. И Бог избирает Ноя. Но и после Ноя тоже опять начинается этот грех, разложение общества. И Бог избирает человека, которого звали Авраам. И Авраам вступил в кровный завет с Богом. И мы читаем в Бытие, в 15 главе, о том, как Авраам рассек животных и прошел посреди них. И он заключил кровный завет с Богом. И Бог его испытывал после этого, отдаст ли он все. И Бог сказал: «Отдай мне сына твоего единственного». И Авраам не пожалел. Он пошел и повел своего сына. И когда он занес нож над ним, чтобы принести в жертву, Бог говорит: «Не надо, не делай этого. Я принесу своего сына в жертву». И вот избрал Бог этого посвященного человека Авраама, чтобы через него принести, послать в мир своего сына Иисуса Христа. И рождается Иисус Христос. Иисус Христос родился от человека. И давайте мы прочитаем здесь в Библии. И Иисус Христос принял точно такое же тело, как у нас, но без греха. Он принял человеческое тело. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Здесь Христос говорит нам о пастыре, о овцах и о дверях. 10 глава, 1 стих и дальше. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». И дальше Господь говорит о том, что «Я есть дверь овцам». Итак, Иисус является этой дверью. Иисус сам является дверью, через которую мы входим к Богу. И сам Иисус, он тоже вошел не инде, он не перелез где-то, он не пришел с космоса, Иисус Христос. Он вошел через дверь на эту землю. И дверь – это является рождение через женщину. Дверь, через которую мы можем войти и жить на земле, официальная дверь – это рождение через женщину. И Иисус стал Сыном Человеческим. Ему нужно было принять плоть и кровь. И право власти на земле дается человеку через рождение от женщины. И всякий, кто родился от женщины, он имеет власть быть царем на земле, быть тем, который сотворил его Адам. И поэтому Иисус Христос, он не пришел каким-то другим нелегальным путем, он не пришел там с гвардией ангелов, сказать, все, я сейчас порядок буду здесь наводить, здесь на земле. Нет. Иисус Христос, он смирил себя, и он вошел через дверь. Он родился от простого человека, он родился от женщины, и он стал как человек. И поэтому Иисус Христос имел официальную, легальную власть на земле, не как Сын Божий, а как Сын Человеческий. Вы улавливаете мысль? Почему, когда дьявол, бесы, которые жили в людях, они начинали кричать, что тебе до нас? Мы знаем, кто ты Сын Божий. Он им закрывал рты. Он говорит, замолчите. Он запрещал им это говорить, потому что они лгали. Иисус Христос изгонял их не как Сын Божий, он изгонял их как Сын Человеческий. И Иисус Христос неоднократно подчеркивал, что Он Сын Человеческий. И Он говорит, я Сын Человеческий. Я пришел как Сын Человеческий. И интересный один момент есть в Евангелии от Матфея, 9 главе. Давайте мы откроем. И здесь рассказана история о том, как Иисус Христос парализованному человеку простил грехи. И когда он сказал, прощаются тебе грехи, там многие возмутились и сказали, он богохульствует. Кто может прощать грехи, как только один Бог? Но Иисус Христос говорит, нет, я не ошибся. Можно было бы легко сказать, что встань, возьми твою постель и ходи, он пошел бы. Но для того, чтобы вы знали, давайте мы прочитаем это место. Что 9 глава Евангелия от Матфея, 5 стих. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, смотрите, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленный, встань, возьми твою постель, иди в дом твой. И смотрите, он встал и взял постель свою, и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Давшего такую власть человекам. Он говорит, нет, я не ошибся. Я действительно хочу, чтобы вы знали, что человек имеет власть на земле даже прощать грехи. Понимаете? И они даже удивились и прославили Бога, что Бог дал такую власть человекам. И мы даже не представляем, какую власть Бог дал здесь на земле людям. И некоторые люди думают, а почему Бог, он не вмешивается? Видишь, сколько зла совершается, сколько насилия, сколько войн происходит. Почему Бог не вмешивается? Да потому что Бог дал власть человекам. И Бог никогда не забирал власть у человека. И он никогда ее не передавал дьяволу. Понимаете, что он говорил? Власть была и остается за человеком. Она и раньше принадлежала человеку, и сегодня законно она принадлежит человеку. Но почему люди не могут ей пользоваться? Потому что грех в них живет. И сатана через этот грех, он использует эту власть и творит свою волю здесь на земле, творит свою волю во вселенной. Через человека. Дьявол не может действовать по-другому, он действует через людей. Человек имеет законную власть на земле. И дьявол имеет власть на этой земле только через человека. Через грех, через ложь он имеет власть над самим человеком и таким образом управляет. То же самое и Бог. Он на земле действует через человека. И Бог видит эти все беззакония. И в книге пророка Иезекииля написано, что я вижу все эти притеснения, я вижу насилие. И я искал человека у них, который бы поставил стену, который бы стал в проломе, но не нашел. И поэтому изольется проклятие. Итак, Иисус Христос действовал на земле. Все, что делал человек на земле, он делал не как Бог. Он делал не властью Божией. Он делал властью человека. То, что он изгонял бесов как человек, который имеет власть на этой земле. И ты, рожденный на этой земле, уже имеешь власть. Даже грешники имеют власть на этой земле. Они имеют власть над дьяволом, но они не могут ее применить, потому что дьявол имеет в них место. Но Иисус пришел святой, и в нем не было греха, и поэтому он запрещал бесам, и они выходили. Он повелевал болезням, и они уходили. И бесы пищали, они кричали, сильный вопль выходили, потому что они чувствовали эту власть. Потому что Божья власть распространялась. Власть, которую имеет человек на этой земле, Божья власть, она изгоняла этих бесов. И дьявол ничего не мог сделать Иисусу Христу до тех пор, пока Иисус не взял грех мира на себя. И уже перед своим распятием, перед взятием своим, Иисус Христос в саду Гефсиманском сказал интересные слова. 14 глава, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». Христос сказал, что князь мира сего, дьявол идет, но во мне он имеет, не имеет ничего. Дьявол не имел права ничего Иисусу сделать. Ни болезни, ни проклятия, ничего не мог послать на него. Потому что дьявол не имел власти над Иисусом, потому что он не грешил. В нем не было греха. И помните, когда его взяли, повели и хотели сбросить с вершины горы. А он прошед посреди них, удалился. Они даже не могли руки на него наложить. Понимаете? Дьявол не может ничего сделать до тех пор, пока он не имеет что-то в тебе. Власть сатаны распространяется над теми людьми, в которых есть что-то от дьявола. Но Иисус говорил, что дьявол во мне не имеет ничего, поэтому он не имеет права прикоснуться ко мне. Но чтобы вы знали, что я люблю Отца, и я творю так, как Отец говорит, я сейчас беру ваши грехи на себя. И когда Иисус взял грехи мира на себя, тогда дьявол начал приступать к нему. Тогда его схватили, тогда его арестовали, тогда его били, тогда его унизили, в него плевали, его распяли, его убили, Иисуса. Очень важно, чтобы ты получил это откровение, что ты имеешь власть здесь на земле по праву рождения. Ты тот, который родился на земле, и тебе гражданство уже дано с момента рождения. Но ты вступаешь в истинную, реальную власть с момента твоего рождения свыше, когда грех теряет в тебе силу. Тогда ты приобретаешь власть над дьяволом, над силами тьмы. Власть, настоящую духовную власть приобретаешь. Вот в Бытие, в 3 главе, Господь сказал пророчество змею, дьяволу. 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Обратите внимание, здесь написано, что между семенем женщины. Женщина не имеет семени. Здесь говорится о семени, которое женщина должна принять. Между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту. Или в другом переводе написано, что это семя, здесь говорится об Иисусе Христе, раздавит твою голову, сатана. То есть твою власть раздавит. Влияние твое Иисус Христос раздавит. И Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. В первом послании Иоанна написано, что для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Давайте мы откроем это. Можете не открывать, записать. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Я сейчас вам много мест даю из Писания, вы потом это рассмотрите и исследуйте. 16 глава Иоанна, 33 стих. «Я сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И 12 глава Евангелия от Иоанна, 31 стих. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И что произошло на Голгофе? На Голгофе была сломлена власть дьявола, то есть власть греха. Дьявол имеет власть на этой земле посредством греха человека. И грех на кресте был умерщвлен, он был распят. И таким образом власть дьявола была сокрушена над человечеством. До этого не было ни одного человека, кто мог бы это сделать, кто мог бы сокрушить грех. Но Иисус Христос пришел, и Он этот грех взял на Себя, и Он своей плотью пригвоздил этот грех ко кресту. И таким образом Он пригвоздил власть дьявола ко кресту. И только во Христе Иисусе мы имеем власть, истинную власть духовную на земле. Мы имеем истинную духовную власть над всем злом. Мы имеем истинную духовную власть над сатаною. На кресте произошла победа. И если ты Христов, если ты посвятил свою жизнь Иисусу Христу, то ты умер со Христом для греха. Давайте мы откроем послание к Римлянам опять. Римлянам, 6 глава, 2 стих и 3. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Человек, который принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и принимает водное крещение, он этим подтверждает, что он умер для греха, что грех не имеет власти в его жизни. Что он умирает для греха, и таким образом он умирает для дьявола. Он умирает для власти и влияния дьявола в своей жизни. И воскресение Иисуса Христа – это твое восстановление. Это твое возвращение к Богу. Воскресение Иисуса Христа – это является восстановление твоей власти пред Богом. И когда мы умираем для греха, когда мы погружаемся в воду, мы говорим о том, что мы умираем для этого греха. Когда восстаем, мы восстаем в новой жизни, мы восстаем в новой власти, во власти, которую первоначально была дана Адаму. Итак, мы рассмотрели эти пункты. Первое, что Бог установил власть, что всякая власть от Бога. И на небе есть власть, и на земле есть власть. Престолы, начальство власти, они все установлены от Бога. И что на земле Бог тоже установил власть, и Он дал ее человеку. Но бунтовство есть отделение от жизни. Дьявол через бунтовство, через непослушание Богу, он потерял эту власть. И через непослушание, через бунт произошло грехопадение человечества. Но на кресте произошла победа. Иисус Христос восстановил эту власть, и Он нам вернул эту власть. И все рожденные свыше, они имеют полноценную власть здесь на земле, потому что они получили прощение от грехов своих. Они получили освобождение от греха. И таким образом дьявол, он не имеет власти над верующими людьми. Иисус сказал, что мужайтесь, я победил мир. Он сказал, вы мужайтесь, потому что я победил мир. Я за вас его победил. И сегодня остается этот принцип овладения. Следующий пункт мы сейчас рассмотрим. Принцип овладения. Откройте числа, 33 главу. Рассказывается история Израиля, который был выведен из Египта. Мы сейчас нарисуем. Вот это Средиземное море. Средиземное море, здесь вот. Средиземное море, здесь Египет, здесь пустыня, а здесь Палестина, обетованная земля. Когда Бог вывел народ Израиля из Египта, они прошли через море, через Красное море, и они избавились от рабства. Они вышли из Египта, и они должны были пройти через пустыню и войти в обетованную землю. И мы знаем эту историю, как Израиль ходил долгое время по этой пустыне, и старое поколение умерло в этой пустыне, а новое поколение вошло в землю обетованную. И мы сейчас прочитаем это место из Библии, когда Израиль был на преддверии входа в эту обетованную землю. Это земля, где течет молоко и мед. Это земля, где их ожидали благословение Божие и победа. И Бог говорит им, Числа 33 с 51 стиха. «Когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли, и истребите все изображения их, и всех литых богов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение, и разделите землю». И 55 стих. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для ваших глаз и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, которой вы будете жить. Тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». И некоторые верующие думают, что обетованная земля – это прообраз нашей жизни там, на небе. Что вот Бог, мы перейдем этот Иордан, и мы будем там на небе, там будет наслаждаться этим молоко и мед, вот этой победой Божией. Но оказывается, это прообраз не обетованная земля, это прообраз не земли, которая там на небе. Это прообраз не Царства Божьего, которое там на небесах. Это прообраз нашей жизни на земле в победе в Господе Иисусе. Потому что здесь есть враги. Бог говорит, вы истребите врагов, на небе не будет врагов. А здесь, пока мы живем на земле, у нас есть враги. У нас есть дьявол, с которым нам предстоит воевать. И поэтому выход израильского народа из Египта, это был прообраз покаяния, когда ты выходишь из этого мира. И проход через это Красное море, это прообраз нашего крещения. Об этом говорит Библия. Мы выходим из Египта, мы проходим через это крещение, и Египет теряет над нами власть. И сатана, он теряет над нами власть. Но мы проходим через пустыню, Бог нас испытывает, Бог работает с нашим характером, и приходит время, когда нам нужно овладевать обетованной землей, и здесь есть враги, и нам нужно изгнать этих врагов. И подобное совершается сегодня. Господь через твое покаяние, через водное крещение освободил тебя от власти дьявола, от власти этого Египта, где ты ничего не мог сделать. Евреи ничего не могли сделать в Египте с фараоном, они не могли противостать. У него была сильная армия, и они намного были сильнее их. Когда Израиль перешел через это Черное море, через Красное море, Египет потерял власть над ним. Но им нужно было взять обетованную землю, где были враги. И то же самое, когда мы выходим из Египта, проходим водное крещение, Бог нас проводит через пустыню испытывать, и приходит время, когда нам нужно взять обетованную землю. И здесь действует принцип овладения. Бог говорит, занимайте эту землю, изгоните этих жителей, жертвенник их разрушите, не идите ни на какой компромисс. Я даю вам власть над этой землей, я даю вам эту землю. И в нашей жизни мы должны завоевать все сферы, которые принадлежат нам во Христе Иисусе. Во имя Иисуса Христа запретить бесам, дьяволу. И этот принцип овладения остается и сегодня в силе. Давайте мы откроем послание к евреям. Новый Завет уже откроем. Принцип овладения, он остается в силе и сегодня. Евреям, 1 глава, 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих?» И во 2 главе, 8 стих написано, «Все покорил под ноги его, когда же покорил ему все, то не оставил ничего ему непокоренным ему. Ныне же еще видим, чтобы все было ему покорено». И мы сегодня не видим, чтобы все было покорено Иисусу Христу под его ноги, да? Мы не видим, мы видим, сколько на земле проклятия, сколько несчастья, сколько людей не спасенных, сколько греха. Но Бог уже дал эту власть. И Бог, мы только что прочитали, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И Иисус Христос, Он совершил победу здесь на земле. Он умертвил грех наш, Он дал нам победу, дал нам власть, и Он вошел на небо. И Он ожидает там на небесах, пока Его враги будут положены под ножи ног. Через кого Он ожидает, это будет сделано? Давайте мы посмотрим Евангелие от Матфея. Последние слова, когда Иисус Христос уходил с этой земли, Он сказал очень важные слова, очень интересные слова. И вот Иисус уже совершил все, что Он должен был сделать на земле. Он умер за грехи, воскрес, и Он явился ученикам. И Он говорит, я ухожу от вас, я ухожу на небо. И 18 стих 28 главы Матфея 28, 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Обратите внимание, Иисус опять говорит о власти, что мне дана всякая власть на небе и на земле. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Аминь. Иисус таким образом говорит, мне дана всякая власть, и я эту власть отдаю вам. Я сейчас ухожу туда. И я жду, пока мои враги будут положены под ножи ног моих. Властью, которую я вам даю, именем Иисуса Христа, силой Духа Святого, которая дана вам. Аллилуйя. И ключ нашей власти – это имя Иисуса Христа. Иисус Христос нам оставил свой авторитет. Он оставил свое имя, которое превыше всякого имени. Давайте мы посмотрим сейчас 16 главу Марка. 16:17. Иисус сказал, это то же самое место, когда Он уходил с земли. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». И дальше. Иисус Христос сказал, что «Моим именем вы будете делать эти чудеса». Те, кто принадлежат Иисусу Христу, они имеют власть в имени Иисуса Христа изгонять бесов, точно так, как изгонял Иисус. Они имеют право возлагать руки на больных, мы только что прочитали, и они будут здоровы. И будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть, все то, что делал Иисус Христос, мы можем делать. Бог дал власть это ученикам своим. И Иисус сказал даже больше. Он сказал, дела, которые я сделаю, вы сделайте, и больше их сделайте, потому что я на небо иду. Я вам оставляю власть мою, я оставляю вам авторитет имени моего. Вы идите и научите все народы, и делайте то, что я делал, то, что я повелел вам делать, идите, делайте. И ключ нашей власти – это имя Иисуса Христа. Давайте мы еще откроем Филиппийцам послание. 2 глава, 9-10 стих. Здесь говорится о Иисусе Христе, что Бог превознес Его и дал Ему имя. Обратите внимание, опять говорится об имени. Имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Опять здесь нам Господь говорит о том, что должно всякое колено небесных, земных и преисподних преклониться пред именем Иисуса Христа. И Он дал эту власть нам, этот авторитет. Власть в имени Иисуса Христа. И давайте мы сейчас откроем еще послание к Ефесянам. 6 глава. Ефесянам 6 глава. Здесь говорится о духовной брани. 6 глава с 12 стиха. «Потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолевши устоять». Иногда мы ожидаем, что все Бог будет делать за нас. Но Бог говорит, что это наша брань, это ваша брань. Апостол Павел обращается к верующим во Христа Иисуса, и он говорит, потому что наша брань не против плоти и крови, а против демонов. Перечисляются вот эти духовные власти, духовные структуры. И так он говорит, итак, примите все оружие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Есть такие две крайности у христиан. Первая крайность, когда они считают, что мы все сделаем, мы завоюем, мы возьмем. Вторая крайность, когда верующие ожидают, что Бог все будет делать. Они говорят, Боже, если тебе угодно, ты изгони дьявола, ты воюй против дьявола. Но Иисус Христос говорит, что я вам даю всякую власть. Я вам дал эту власть. И когда Он уходил с земли, Он нам поручил эту власть, чтобы мы это делали, чтобы мы противостали дьяволу. И это наша брань, мы только что прочитали. Это не Божья брань, это брань наша против демонов, против демонических властей, против сил тьмы, которые сковывают, которые пытаются доминировать здесь, на этой земле. И дабы вы могли противостать в день злой, опять, вы могли, аминь. И у нас есть брань, наша брань, это наша брань. Часто верующие, они очень ленивые, они не хотят воевать, они не хотят противостоять дьяволу, и они очень пассивные. И чаще всего такие верующие остаются в поражении. Но Господь хочет, чтобы мы научились противостоять дьяволу. Аминь. Аллилуйя. Чтобы мы научились противостоять дьяволу. И Коринфянам, первое послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 10 глава. Здесь опять говорится о борьбе, о войне. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Опять о войне говорится, о воинственности. «Не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Опять здесь говорится о войне, о воинствовании, о том, что у нас есть война и брань. И мы находимся на войне, и в церкви не должно быть дезертиров, которые отсиживаются, которые не хотят воевать. И церковь должна быть атакующей церковью. Мы не должны быть пассивной церковью. Мы должны атаковать дьявола. И вот, как это делать? Давайте мы опять вернемся к Ефесянам, где говорится о духовной войне. Мы прочитали. «Итак, станьте», 6 глава Ефесянам, 14 стиха, «припоясав чресла вашей истины и облегшись броню праведности». Нам нужно... припоясать чресла нашей истины. Нам нужно истинное понимание Божьего Слова. И второе, и облегшись в броню праведности. Нам нужно облечься в эти брони праведности. Мы уже учили, проходили учение о праведности. Что такое праведность? Ты должен вооружиться этой мыслью, облечься в эти брони праведности. Брони праведности и святости, в другом месте говорится. И также брони праведности, святости и брони любви. Облечься в это. «И обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, который можете угасить все стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». И 18 стих. Смотрите, как вести войну. Наша брань, видите, всякой молитвой. Вот в чем наша война, в молитве. Мы воюем в молитве. Когда мы начинаем молиться, мы вступаем в духовную войну. Мы не воюем физически, мы не берем оружие физическое в руки свои, мы берем оружие молитвы, мы берем Слово Божие, и мы воюем против дьявола. Итак, как эта война происходит, как духовная брань? «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Помните воскресную проповедь о постоянстве? Молитва постоянная. Всякая молитва, разные молитвы, духовные молитвы. Это является средством нашей войны с дьяволом, с царством тьмы. И церковь должна быть атакующая, церковь должна быть молитвенная, чтобы мы могли овладеть этой землей, чтобы мы могли привести все души к Иисусу Христу, чтобы весь мир был спасен. Аминь. И вы видите, насколько важно учение о власти, чтобы мы имели это понимание власти, какую мы имеем власть в Иисусе Христе. Аллилуйя. Мы уже немножко упоминали о царстве тьмы, что дьявол – это целое царство тьмы, у него своя структура. И мы вот только что прочитали Ефесянам, что, что наша брань против, против начальств. Вот четыре иерархии, четыре структуры власти дьявола. Наша брань не против плоти и крови, Ефесянам 6.12, но против начальств. Есть духовное начало, духовное начальство демоническое. Там целая иерархия, структура сатаны тоже. Против властей, потом против мироправителей тьмы века сего, и против духов злобы поднебесных. И нам Библия очень мало говорит о том, как царство тьмы устроено. Но это одно из немногих мест, которое немножко раскрывает вот эту демоническую структуру. Что творится в этом духовном мире? И Библия нам умышленно дает очень мало информации о бесах. Есть нездоровое такое влечение у некоторых христиан к бесам. Они очень любят всякую оккультную литературу, христианскую оккультную. Сегодня много христианской оккультной литературы, которая под видом христианской литературы там большую часть уделяет бесам и вот этим структурам. Есть даже книги, которые вроде христианские, даже у нас в церкви, которые люди прочитали, и они загрузились, и бесы к ним приходили. И Бог нас не поощряет к этому. И то, что достаточно знать нам о бесах, написано в Библии. И в Библии, в Ветхом Завете всего два раза упоминается имя Сатана. Два раза всего. И там около 1000 страниц, и два раза только упоминается о бесах. Новый Завет немножко больше, но тоже можно на пальцах пересчитать, сколько говорится о бесах. Вы можете в симфонии посмотреть. А остальное все о Боге. Нам не нужно изучать бесов. Нам не нужно изучать эту структуру. Нам не нужно изучать эту стратегию сатаны, чтобы с ним воевать. Некоторые говорят, нужно знать оружие врага, чтобы уметь воевать. Это очень опасно, начать изучать вот эти все сатанинские вот эти приемы, всю эту литературу, всякую магию и прочие дела. Некоторые оправдывают себя, ну, чтобы знать, как молиться. Да тебе не нужно вот это знать, как оно устроено, потому что тебе нужно знать имя Иисуса Христа. Иисус сказал, что именем моим будете изгонять бесов. Не изучать их, а изгонять. Аминь. А некоторые любят изучать этих бесов. И когда они начинают изучать, бесы начинают приходить к ним. И они, люди попадают в сеть. Давайте мы сейчас откроем Второзаконие, 12 главу. Бог предостерег израильский народ, чтобы они в эти глубины сатанинские не вникали. Давайте мы посмотрим. 12 глава Второзаконие. Чтобы противостоять дьяволу, тебе не нужно знать о том, что он делает, и как он делает, и его приемы эти разные. И когда израильский народ входил в землю обетованную, вот видите, здесь мы начертили это. Там были народы, которые поклонялись своим богам, и они поклонялись фактически бесам. И в Библии написано, что они даже детей своих сжигали сатане. Они сжигали этим богам. Там были ужасные грехи. И это все было поклонение дьяволу, сатане. И Господь говорит в 12 главе Второзакония, с 29 стиха. «Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народа, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их, слушайте, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, так буду и я делать, не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляй к тому и не убавляй от того». Слышите? Все, что нам достаточно знать о бесах, написано в Библии. И не прибавляй ничего и не убавляй от того. И Бог предостерег, что ты берегись, чтобы ты не начал изучать вот это. Чтобы ты не начал вникать в это, как они поклоняются этим богам. Потому что это может стать сетью для тебя. Это может стать фатальным для тебя. Это может стать роковым для тебя, если ты начнешь изучать вот эти вещи. Я видел, даже целые церкви уходили в заблуждение, когда они начинали практиковать так называемое освобождение от бесов. Под видом изгнания из бесов, там демонизм сплошной проявлялся. И я замечал, люди не освобождались, а наоборот загружались этими бесами. Происходило не освобождение, а высвобождение демонов. Нам нужно изучать Иисуса Христа. Нам нужно изучать Божье Слово, чтобы знать, как противостоять дьяволу. Но ни в коем случае не изучай всякую эту литературу. Аминь. И вот еще Откровение, послание церквям. Откровение 2 глава. Здесь послание церкви Фиатирской, по-моему. Здесь говорится о Изавеле и о прочих этих делах. И вот 24 стих интересный. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Тем, которые не знают так называемых глубин сатанинских, Бог не наложит ни иного времени, ничего не наложит, никакого иного бремени. И поэтому нам не нужно знать вот эти, и не нужно изучать вот эти бесы, вот эти структуры демонические. Всякая литература, которая помимо Библии о демонах, остерегайся этой литературы. Понятно? И вот некоторые христиане, они говорят, ну Иисус же Христос, он спрашивал, как имя тебе, бес. Помните, когда там один бесноватый был, в нем там легион жил, который в свиней вошел. Он, когда подошел этот бесноватый, он спрашивает, как имя тебе? И он говорит, легион, потому что много их. И тогда просили войти в свиней, и Иисус позволил, они вошли в свиней. И некоторые на основании этого места из Писания говорят, ну Иисус же узнавал имена бесов, но нужно знать имена бесов, чтобы уметь изгонять их, этих бесов. И, во-первых, Иисус Христос не к демону обращался, он обращался к этому человеку, к личности. И Иисус Христос не вел переговоры с бесами, и он не знакомился с ними, как имя тебе, бесик. Он обращался к личности, к человеку, который был одержим этим бесом. Оставьте эти бесы. Имя твое, как тебя зовут? А бес за него говорит, легион. Иисус перестал, значит, изгнал этих бесов в свиней. И все, короткий был разговор. И сатана, он лжец, он никогда не скажет тебе правду. И он, если что-то говорит через бесноватого человека, то он говорит, чтобы тебя и больше опутать, загрузить. Не вступай в переговоры. Когда ты будешь загонять бесов, начнутся какие-то проявления, тебе не нужно привязываться к этим разговорам. Тебе не нужно вникать в это, там обдумывать то, что говорит это. Ты говори то, что Библия говорит, взывай к Иисусу Христу и изгоняй. Ты должен стоять на этом слове, что Иисус сказал, что именем моим будет изгонять бесов. Не имеет значения, какое имя этого беса. Иисус не сказал, именем моим, и если будете еще знать, как имена бесов, только тогда будете изгонять. Там такого не написано. Просто именем моим будете изгонять бесов. Иисус говорит, и в Деяниях апостолов написано, когда сыновья Скевы изгоняли именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Они говорили, Иисуса мы знаем, и Павел нам известен. А вы кто такие? И дьявол очень хорошо знает Иисуса Христа. И когда ты повелеваешь во имя Иисуса Христа им выходить, они обязаны уйти. И ты должен стоять на этом месте. И был такой момент, когда ученики Иисуса не могли изгнать беса одного, помните? И когда Иисус пришел, он изгнал этого беса, он спрашивает, почему вы не могли изгнать? Он говорит, по неверию вашему. Потому что вы не верите, вы сомневаетесь. Он сказал, по неверию вашему. Сей род изгоняется постом и молитвой. И не сей род бесов, а сей род неверия. Когда ты молишься, когда ты постишься, тогда неверие уходит из твоей жизни. И тогда бесы будут послушаться твоей молитве веры, повелению именем Иисуса Христа выходить из них. Аминь. Так, так. Еще что о бесах мы поговорим. И Слово Божие говорит, что это... Давайте мы откроем Ефесянам 2:2. Мы уже читали это место. Мы заострим внимание на втором стихе. В которых вы некогда жили во грехах, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления. Слово Божие говорит, что дьявол – это князь, который господствует в воздухе. Или в другом переводе я посмотрел, написано «господствующий в космосе». Некоторые верующие даже увлекаются космическими силами, там, всякими инопланетянами и прочими делами. Это не что иное, как демоны. Это бесы. И не нужно тебе вникать в эти вещи. Это проявление сатаны. Слово Божие говорит, что дьявол – это князь, который господствует в космосе. Конечно, может на летающей тарелке бес к тебе прилететь и в скафандре появиться, лишь бы тебя только обмануть. Сказать, что я с какой-то планеты прилетел и прочие дела. Ты должен знать, что это не инопланетяне. И это не ангелы Божии. Это демоны, которые господствуют в космосе. Понятно, откуда космические силы приходят? И всякая связь с космосом, там, всякие там эти биополя, энергетика, всякое, все, что приходит оттуда, не принимая это. У нас сила не с космоса, а с третьего неба, которое превыше космоса. И мы имеем связь с Иисусом Христом, который не живет в космосе, который живет на третьем небе. Аминь. И еще что еще хочу сказать о бесах. Кто такие бесы? Бесы – это личности. Вот Иисус Христос, когда говорил о бесах, Он говорил как не о чем-то, не о энергии какой-то. Он говорил как о личностях. Матфея 12 глава. Матфея 12 глава, 43 стих. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Обратите внимание, так же, как о человеке говорится. Выходит, ищет покоя, и не находит. Ищет мир, покой ищет. И не находит. Тогда говорит, видишь, мыслит он. «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». То есть у него желания какие-то, мысли есть у этих бесов. «И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет, принимает какое-то решение, видишь, и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнего хуже первого». И он также такой компанейский, общительный, он с другими бесами общается. То есть это личности. Бес это не просто какая-то энергия, это личности. И в послании Иакова, 2 глава, 19 стих, можете не открывать, а записать только, написано, что бесы веруют и трепещут. У них есть чувство страха у бесов. И ты знаешь, когда ты им запрещаешь, они трепещут, они боятся. И они обязаны уйти. Это личности, которые не имеют тела. Это падшие ангелы. Это я говорю для того, чтобы вы воевали не просто, чтобы бить воздух. Когда ты не знаешь, кто такой дьявол, по Библии не знаешь, кто такой дьявол, и ты воюешь с ним, ты можешь как бы бить воздух. То есть не представляешь что-то. Но когда ты знаешь, что это реальные личности, которые боятся тебя, которые боятся имени Иисуса Христа, и тогда ты выходишь со властью, запрещаешь, и ты можешь видеть реальные результаты твоей молитвы. И последний пункт мы рассмотрим. Освобождение. Как происходит освобождение от бесов? Мы уже рассмотрели, что в Евангелии от Марка, в 16 главе, что именем моим будет изгонять бесов. Марка, 16 глава. Имя Иисуса Христа, это является средством освобождения от бесов. Но не только имя Иисуса Христа. Вы помните сынов Скевы, мы только что говорили, которые именем Иисуса Христа тоже изгоняли, пытались изгонять бесов. Но они не имели чего-то. Во-первых, они были не рождены свыше. Они не имели права пользоваться этим именем Иисуса Христа. И давайте мы сейчас посмотрим послание Иакова. Что нужно для изгнания бесов, для освобождения от бесов? Четвертая глава, 6-7 стих. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Некоторые христиане не просто противостоят дьяволу, и он не убегает. Он иногда на них набрасывается. Еще перед тем, как покориться Богу, Слово Божие говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. И Бог говорит, смиритесь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень важно иметь смирение. Потому что некоторые верующие, они получили учение власти, они такие гордые, крутые все. Они выступают против бесов. И там, дьявол в натуре, убирайся вон. Кому сказал? Козел. И да, я слышал такие молитвы. Некоторые так и действительно молятся. Смирения нет. И он там, я царственное священство. И знаете, с такими изгнанниками бесов бывает, как со сыновьями Скевы. Они голые, раздетые, израненные, они выбежали из этого дома. Вот так, такое изгнание бесов. Во-первых, человек должен быть смиренным. Бог гордым противится, смиренный дает благодать. Нам нужно смиряться пред Господом, не пред бесами. Смиряться пред Господом. Иметь смиренное сердце. Иметь сокрушенное пред Господом сердце. И у нас очень много об этом учится в церкви, о смирении. Прежде всего, нужно иметь смирение. И 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Нужна покорность Богу. Если ты не покоряешься Богу, если ты не живешь по Его заповедям, по Его Слову, если ты живешь во грехе, ты противостоишь дьяволу, с тобой тоже может случиться, что с сыновьями Скевы, которые голые убежали от этого бесноватого человека. Если в твоей жизни есть грех, который как образ жизни, в котором ты живешь, ты не оставляешь, к примеру, ты куришь, или ты где-то имеешь связи половые, внебрачные, или ты где-то имеешь еще какие-то нечистые вещи, и ты не покорен Богу. Если есть грех в твоей жизни, и ты выступаешь против дьявола, это очень опасно. Может случиться, как с сыновьями Скевы, или еще что-нибудь похуже. Некоторых людей бесы входят так же. Они их изгоняют, а они в них входят. Я вас не запугиваю сейчас, но я говорю к тому, что нам нужно иметь чистую и святую жизнь. Иисус говорил, что дьявол надо мной не имеет ничего, никакой власти, потому что он не имеет во мне ничего. И дьявол не должен у нас иметь ничего. Конечно, все мы много согрешаем. Иногда, когда мы где-то ошибаемся, согрешаем, и тебе предстоит молиться за освобождение, за изгнание бесов, и дьявол напоминает, вот, помнишь, ты сделал? Но ты должен знать, если ты исповедуешь этот грех перед Богом, если ты каешься, Бог не вспоминает, Он очищает твой грех. И ты имеешь власть над дьяволом, невзирая на этот грех, который ты когда-то совершил, понимаешь? Но здесь говорится о грехе как образе жизни. То есть человек, который не покорен Богу. Библия говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. И если ты Божий, если ты рожден свыше, если ты не живешь в сознательном грехе, ты имеешь власть изгонять бесов. Ты имеешь власть молиться за освобождение и изгонять демонов. И сатана, он через неверие иногда пытается влиять на тебя. Однажды, когда я долгое время, я боялся изгонять бесов. Я наслышался разных историй, как бесы входили в тех людей, которые изгоняли этих бесов, и как сами сумасшедшие становились. И боялся изгонять. И однажды мы уже были миссионерами, и к одной колдунье пошли. И мы этой женщине проповедовали Слово Божие, все. И потом она начала нас колдовать. И знаешь, начались очень странные действия такие. Голову как обручем вот так сковывало, колдовство такое. В глазах темнело, там один брат чуть не умер, там где-то пошел на улицу, упал, чуть не замерз, там просто помутнело в глазах и все. И я тоже думал, почему дьявол, вот мы же имеем власть над сатаной, а почему вот мы пошли к этой колдуне, что она что ли сильнее нас? Почему вот это демоническое влияние имело на нас какое-то воздействие. И тогда я получил откровение по неверию. И когда ты сомневаешься, когда ты колеблешься, а вдруг дьявол в меня войдет, а вдруг он не смогу, а вдруг он что-то со мной сделает, и этим неверием ты открываешь двери. Ты должен знать, что никакой демон, он не имеет власти тебе навредить, если ты дитя Божие. Даже если перед тобой сам магистр ордена колдунов будет стоять и что-то колдовать на тебя, ты скажешь, во имя Иисуса Христа, отойди, сатана, аминь. Даже если перед тобой сам Люцифер будет стоять и что-то там пытаться тебе что-то сделать, в тебе живет тот, кто больше, чем тот, кто в нем. И имя Иисуса Христа, оно превыше всех имен, и перед его именем должно преклониться всякое колено и небесных, и земных, и преисподних. И ты не должен колебаться, сомневаться в своем разуме и слушать дьявола, не допускай страха. Страх – это тоже одна из дверей для дьявола. Когда ты допускаешь страх в своей жизни, тогда сатана, сомнение и страх, они вместе действуют. Тогда сатана имеет право вредить тебе. Конечно, до смерти, наверное, не навредит он тебе, но голова поболеть может, там и еще какие-то вещи случатся в жизни, такие неприятные. Но ты должен стоять твердо на вере, что ты имеешь эту власть в имени Иисуса Христа. И Дух Святой, который живет в тебе, он больше всех демонов, которые есть. И имя Иисуса Христа, оно превыше всякого имени. Аминь. Итак, для освобождения, что нужно иметь? Мы рассмотрели, нужно быть рожденным свыше, иметь имя Иисуса Христа. Второе, нужно быть смиренным. Третье, нужно быть покоренным Богу, покориться Богу. чтобы противостать дьяволу. И тут написано «и убежит от вас». В оригинале написано «убежит в великом страхе». И если тебя одолевает страх, некоторых людей преследует страх, это дух. И ты должен знать, что это дьявол. И это не такой дьявол. Он очень маленький дух страха. Один муж Божий, он имел откровение, Бог ему показывал этих демонов, и он видел, ну, глазами физическими, Бог просто духовные глаза открывал, и он видел физически этих бесов. И он говорит, самый большой бес, который он видел, он был вот такой где-то, 80 сантиметров. Но самый маленький ангел был вот, вот такой где-то, под потолок. И он сказал такие слова, с нами большие, а с ними маленькие. Так что ты, конечно, дьявол может раздуваться, показывать вид, что он большой какой-то, но он трус. И когда страх на тебя приходит, ты можешь говорить дьявол, дьявол, я в тебя вселю страх. Ты должен трепетать предо мной. Во имя Иисуса Христа. Убирайся вон! Не имеет значения, какой это страх. Или страх перед бандитами, или страх перед темнотой, или страх перед мышами. Любой страх – это демон. Аллилуйя. И с нами большие, а с ними маленькие. Аминь. И ты можешь не бояться никаких демонов, никакой темноты. Потому что для Бога тьма как свет. Он все видит. И они должны трепетать пред тобой. Они должны прятаться. Ой, этот Сын Божий идет. Будем убегать скорее от них. От Него. Итак, какие еще средства для освобождения и изгнания бесов? Вот, мы же рассмотрели эти вещи. Имя Иисуса, смирение, покорность Богу. И Иисус нам повелял изгонять бесов. Не просто просить их, говорить, ну иди, пожалуйста. Ну, дьявол, ну, мне неприятно, что ты тут находишься. И изгонять. Знаете, как изгоняют? Иисус из храма изгонял там всяких миновщиков. Брал плетку. Там, наверное, свист стоял, крик, вой. Он изгонял. Изгонять это с полной властью и авторитетом. Уверенностью. Мы имеем право изгонять, повелевать, запрещать, противостоять. Это не вести какие-то переговоры с дьяволом, а конкретно повелевать. Мы уже рассмотрели о том, что нужно для освобождения. Святость и дисциплина, послушание Богу. Еще есть средство для изгнания бесов – это Слово Божье. Слово Божие, Матфея 4.4. Ну, мы можем не открывать. Когда дьявол пришел к Иисусу и его искушал, Иисус его изгонял словом. Он сказал, написано. Отойди от меня, сатана. Написано. Написано. Ты можешь брать места из Писания. Если приходит страх, допустим, к тебе, или какие-то искушения, или похоти какие, ты можешь брать это слово из Писания и говорить, дьявол, написано. Убирайся вон от меня. Потому что написано, возьми Псалом 90, живущий под сенью всемогущего, под кровом Всевышнего покоится. И Господь повелевает ангелам своим защищать. Убирайся вон, дьявол. Если приходят какие-то сомнения, страхи, болезни или прочие вещи, дьявол пытается смущать тебя, сомнения какие-то посылать, ты можешь прямо брать Писание и цитировать Слово Божие, говорить по Слову Божию. Взять места из Писания, которые против страха. Бог не дал мне духа боязни, но дух силы, любви и целомудрия. Цитировать это Слово Божие. Иисус цитировал Слово Божие. И это является великим оружием. Это меч духовный, мы прочитали, который есть Слово Божие. И оно разит дьявола. Говоришь Слово Божие, и оно уходит. Однажды одна сестра рассказывала, верующая, и когда она покаялась, один доставал ее парень, он был одержимый бесами, и он ей жизни не давал, и он ее убивал и душил, все, что делал, и она покаялась, к Богу пришла. И какое-то время его не было, и потом он пришел, и он говорит, идем вместе опять со мной. И знаешь, она его раньше так боялась, вот этого человека. Она ему сказала слово, я не пойду с тобой, ибо написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании разлотителей и не стоит на пути грешных. Вот это место прочитал. Он, а? И она, ну, оглянулась, это было на улице. Он смотрит, а его уже нету там. И говорит, с тех пор он больше никогда не приставал, никогда не приходил. А до этого она вообще не могла от него отделаться, никак. Она его очень сильно боялась. Но она сказала слово, и этот дух, который был в нем, он убежал. Он не приходил больше. Есть великая власть в Слове Божьем. Потому что Слово Божье является оружием, мечом духовным против дьявола. Мы говорим сейчас об освобождении, об изгнании бесов. Слово Божье, цитирование Слова Божьего. Потом и наполнение Словом Божьим тоже является средством для освобождения от бесов. Иоанна 8 глава, 32 стих. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Если в твоей жизни есть какая-то несвобода, зависимость от бесов, какие-то похоти, какие-то страхи, какие-то нечистые желания, мысли нечистые, наполняются Божьим Словом. В Библии написано, и познайте истину, и познание истины сделает вас свободным. Вот библейская школа является очень хорошим средством для освобождения от бесов. И когда я учился в библейской школе в Петербурге, много было людей одержимых, которые там учились. Потому что каждый человек может, даже нормальные люди могут быть одержимыми. И в процессе учебы эти бесы уходили с них. Чем больше слово наполняло, тем меньше бесов находилось. Слово Божие вытесняет. И поэтому пребывание в Слове Божьем, пребывание в Библии, в Слове Божьем, является очень эффективным средством для освобождения от бесов. Если человек не пребывает в Божьем Слове, и это столько много места для сатаны, давайте мы сейчас еще откроем 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Иисус избрал учеников. Многие из них были одержимы. Даже Мария Магдалина. В ней жило 7 бесов. Но он проповедовал Слово Божие, и это слово очищало. Когда ты ходишь на служение, когда ты слушаешь проповедь, ходишь на собрание, слушаешь Божье Слово, учишься в библейской школе, познаешь истину, эта истина тебя освобождает. Истина делает свободным. И это эффективнейшее средство наполнения Словом Божьим, пребывания в Слове Божьем, чтобы быть свободным от бесов. Псалом 8.3. Следующее средство – прославление Бога. Там написано в Библии, из уст младенцев и грудных детей Бог устроил хвалу ради врагов, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Враг – это дьявол. И когда мы славим Господа, начинаем прославлять Господа в самых тяжелых ситуациях. И когда ты прославляешь Господа в самых тяжелых ситуациях, тогда дьявол, он затыкает свой рот. Он ничего не может сделать. И очень эффективное средство еще в Откровении 12.11. Кровь Иисуса Христа. Очень эффективное средство после прославления – это кровь Иисуса Христа. Там написано, что они победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вот. Кровь Агнца. Ты можешь призвать кровь Иисуса Христа. Откровение, 12 глава, 11 стих. Кровь Иисуса Христа является эффективнейшим средством против демонов. И давайте мы откроем эту главу, 12 главу Откровения, 11 стих. «И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Второе средство, которое здесь после крови упоминается, это слово свидетельства своего. Когда ты говоришь то, что говорит о тебе Бог, когда ты говоришь «я праведник, я свободен, Иисус освободил меня», ты говоришь слово, это свидетельство своего, дьявол тоже отступает. И следующее средство – «и не возлюбили души своей даже до смерти». Твое посвящение, полное посвящение Иисусу Христу, оно изгоняет и не дает места никаким бесам в твоей жизни. Когда ты не по своей плоти поступаешь, когда ты не то что свои желания, тут написано, и не возлюбили души своей даже до смерти. Когда ты готов следовать за Господом, что бы этого ни стоило, это является эффективнейшим средством для освобождения от бесов. Итак, понятно? Может быть, вопросы есть какие по этой теме? Теме власти. Ну, можно после этого учения будет задавать вопрос. Давайте мы помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал великую власть нам, сынам человеческим на этой земле. Я благодарю Тебя за то, что Ты восстановил эту утерянную власть, которую продал Адам дьяволу. Ты восстановил через жертву Иисуса Христа и через Его воскресение. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты дал нам власть в имени Иисуса Христа над всеми демонами, всеми бесами. И Ты дал нам эту власть и повелел нам идти и покорять эту землю, и чтобы все враги были покорены под ноги Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Боже, за Слово Твое, которое Ты дал нам, что мы можем противостоять дьяволу. Я благодарю за то, что Ты дал нам хвалу в наши уста, чтобы мы славили Тебя, и чтобы враг становился безмолвным, и он ничего не мог сделать для нас. Благодарю Тебя за кровь Иисуса Христа, которая очистила наши грехи, и которой мы побеждаем дьявола. Слава Тебе, Боже, за все. Аллилуйя. Пусть это слово откровение Твое обильно пребывает в нашем сердце. И пусть это слово Твое приносит обильный плод для Царства Твоего. Аллилуйя. Аминь.